Глава 25. Светлое небо отражалось в целлофановой обертке блока сигарет, лежавшего на сиденье рядом с Эриком. Эрик медленно свернул в английский парк возле таблички, сообщавшей, что посторонним вход воспрещен и что все посещения следует согласовывать с начальством. Областная больница Карсуддена — крупнейшая судебно-психиатрическая больница на 130 мест, где содержатся преступники, которых из-за психических заболеваний суд отправил на лечение, а не в тюрьму. Тягостная тревога ворочалась под ложечкой. Очень скоро он увидит Рокки Чурклунда и попытается расспросить его про алиби, о котором тот когда-то заявлял. Если все сойдется, то, вероятно, новое убийство имеет отношение к тому старому, и тогда Эрик признается во всем полиции. Ведь если Рокки приговорили ошибочно, очень велика вероятность того, что параллель между старым и новым убийствами существует. Прижатая к уху рука Сусанны Керн окажется не просто совпадением.
«И не обязательно я потеряю работу», — сказал себе Эрик. «От полиции зависит, отправить дело на рассмотрение к прокурору или нет».
У входа в белое административное здание висела табличка с изображением перечеркнутой камеры. «А между тем весь корпус напичкан камерами видеонаблюдения», — подумал Эрик. Он взял сигареты и зашагал к белому зданию. На дорожке перед сестринским постом улитка оставила блестящий косой след. В ярком солнечном свете у дверей было видно, как пыль, медленно кружась, оседает на мебели в щербинах и на поцарапанном полу. Эрик предъявил паспорт, ему выдали бейджик. Он успел дойти до газетницы возле дивана, как показался мужчина с осветленными концами волос.
«Эрик Барк?»
«Да». Мужчина растянул губы, пытаясь изобразить улыбку, и представился. «Отто». У него было усталое лицо с выражением печали, которую никак не скрыть.
«Кассилос хотел бы прийти сам, но...»
«Понимаю, ничего страшного». Эрик почувствовал, как жарко краснеет при мысли о вранье про доктора Стюнкеля и исследовательский проект. По дороге мужчина сообщил, что он дневной санитар и работает в Карсуддене уже много лет.
«Мы обычно ходим через двор, не любим подземные коридоры», — пробормотал Отто, когда они выходили из здания.
«Вы знаете Рокки Чурклунда?» — спросил Эрик.
«Он был здесь, когда я только поступил на работу».
Отто жестом указал на высокую ограду и мрачные коричневые строения.
«И какого вы о нем мнения?»
«Многие здесь побаиваются Чурклунда», — ответил Отто.
Они прошли через одну из дверей и дальше к кабинету досмотра, где Эрику пришлось оставить все, что было в карманах.
«А можно захватить сигареты?» — спросил он.
«Они могут вам пригодиться», — кивнул Отто.
Санитар сложил ключи, ручку, телефон и бумажник Эрика в пакет, запечатал и выдал квитанцию. Потом он отпер тяжелую дверь, за которой была следующая дверь, с кодовым замком. Пройдя через нее, Эрик оказался в коридоре, усланном серым линолеумом. За бронированными дверями находились палаты. В воздухе пахло моющим средством и давнишним сигаретным дымом. Судя по доносившимся звукам, в одной из палат смотрели порно. В открытую дверь Эрик увидел толстого мужчину, который сидел на пластиковом стуле, подавшись вперед, и плевал на пол. Они миновали очередную шлюзовую дверь и оказались на затененной площадке для отдыха. Шестиметровая ограда соединяла два кирпичных фасада и образовывала клетку вокруг пожелтевшей лужайки с посыпанным гравием дорожками. Тощий парень лет 20 с напряженным лицом сидел на скамейке. Возле кирпичной стены болтали двое охранников. Поодаль стоял какой-то здоровяк, отвернувшись к ограде.
«Хотите, чтобы я пошел с вами?» — спросил Отто.
«Не нужно».
Бывший священник курил, повернувшись лицом к высокой железной ограде. Его взгляд бродил по лужайкам парка и в лиственном лесу. На земле у его ног стояла кружка с засохшими следами кофе. Эрик зашагал по дорожке, замусоренной окурками и пакетиками сосательного табака.
Вот сейчас я встречусь со священником, которого предал, осудив его, — подумал он. Если у Роки Чурклунда есть алиби, мне придется признаться во лжи полиции и принять последствия.
Из-под ботинок поднималась сухая пыль. Эрик понял, Роки слышит его шаги.
«Роки?» — позвал он. «Кто спрашивает?» «Меня зовут Эрик Мария Барк».
Роки разжал пальцы, выпустил прутья решетки, за которой он держался, и обернулся. Он был высоким, 1,90 м с лишним. Плечи еще шире, чем помнилось Эрику, подернутая сединой окладистая борода и зачесанные назад волосы. Зеленые глаза, на лице выражение холодного величия. На Роки был буро-зеленый свитер в катышках и с потертыми локтями. Могучие руки свисали вдоль боков, в расслабленных пальцах сигарета.
«Главный врач сказал, ты любишь Кэмл».
Эрик протянул ему блок. Роки задрал подбородок и глянул на него сверху вниз. Он молчал и не брал подарок.
«Не знаю, помнишь ли ты меня?» — сказал Эрик. «Я имел отношение к суду 9 лет назад. Входил в группу, которая проводила судебно-психиатрическую экспертизу». «И какое заключение ты выдал?» — хмуро спросил Роки. «Необходимость неврологического и психиатрического лечения», — спокойно ответил Эрик.
Роки щелчком отправил непотушенную сигарету в Эрика. Окурок угодил тому в грудь и упал на землю. Рядом рассыпались искры.
«Ступай с миром», — невозмутимо предложил Роки и надул губы.
Эрик затоптал окурок и заметил, как по лужайке приближаются 2 охранника с сигнализаторами нападения.
«Что здесь происходит?» — спросил один. «Просто недоразумение», — успокоил его Эрик.
Охранники еще постояли, однако Эрик и Роки молчали. Наконец охранники вернулись к своему кофе.
«Ты им наврал?» — заметил Роки.
«Иногда мне случается врать», — ответил Эрик.
На лице Роки не дрогнул ни единый мускул, но во взгляде мелькнул проблеск интереса.
«Тебя лечат? Неврология? Психиатрия?» — спросил Эрик. «У тебя есть право на медицинскую помощь. Я врач. Если хочешь, я посмотрю твою историю болезни и план реабилитации».
Роки медленно покачал головой.
«Ты здесь уже давно и ни разу не подавал заявление, чтобы тебя отпустили на побывку». «А зачем?» «Ты не хочешь выйти отсюда?» «Я отбываю свое наказание», — сумрачно пояснил Роки. «Тогда тебе трудно было вспомнить произошедшее. Сейчас тоже трудно?» — спросил Эрик. «Да. Но я помню наши беседы. Иногда ты как будто считал себя невиновным в убийстве». «Ясно. Я облепил себя большим количеством лжи, чтобы избежать наказания. Ложь осадила меня, как пчелиный рой, и я стал отшвыривать ее от себя и бросать на другого человека».
«На кого?»
«Какая разница? Я был виновен, но позволил лжи одолеть меня».
Эрик нагнулся, положил сигареты к ногам Роки и сделал шаг назад.
«А не хочешь ли ты рассказать о человеке, на которого ты стряхивал своих пчел?» — спросил он. «Я его не помню, но знаю, что считал его проповедником, грязным проповедником».
Священник замолчал и снова отвернулся к ограде. Эрик встал рядом с ним, бросил взгляд на лес.
«И как его звали?» «Я уже не помню имен, не помню лиц, засыпанных пеплом».
«Ты назвал его проповедником. Он был твоим коллегой?»
Пальцы Роки судорожно вцепились в решетку. Он прерывисто задышал.
«Я помню только, что испугался. Наверное, поэтому и пытался переложить на него вину».
«Ты испугался его?» — спросил Эрик. «Что он сделал? Почему ты...»
«Роки! Роки!» — позвал пациент, подошедший сзади. «Посмотри, что я тебе принес.
Они обернулись и увидели тщедушного человечка, который протягивал Рокки завернутую в салфетку ватрушку с вареньем.
«Ешь сам», — отозвался Рокки.
«Не хочу!» — истово ответил сокамерник. «Я грешник! Я проклят Господом и ангелами его, и...»
«Заткнись!» — рявкнул Рокки.
«За что? Почему ты...»
Схватив человечка за подбородок, Рокки посмотрел ему в глаза и плюнул в лицо. Когда Рокки выпустил его, человечек потерял равновесие, и ватрушка полетела на землю. На лужайке снова появились охранники.
«А если бы кто-то свидетельствовал о твоей невиновности, дал тебе алиби?» — быстро спросил Эрик.
Зеленые глаза Рокки смотрели на него в упор.
«Тогда этот человек солгал бы».
«Ты уверен? Ты ведь ничего не помнишь».
«Я не помню ни про какое алиби, потому что его не существовало», — оборвал Рокки.
«Но ты помнишь про своего коллегу. Что, если это он убил Ребекку?»
«Я убил Ребекку Хансен», — сказал Рокки.
«Ты помнишь это?»
«Да».
«Ты знаешь женщину по имени Оливия?» Рокки помотал головой, перевел взгляд на приближающихся охранников и задрал голову.
«Или, может, знал до того, как попал сюда?»
«Нет».
Охранники швырнули Рокки на решетку, ударили по коленному сгибу, прижали к земле и защелкнули на нем наручники.
«Осторожнее!» —
крикнул пациент, пытавшийся угостить Рокки.
Более крупный охранник надавил коленом Рокки на спину, второй прижал дубинку к его шее.
«Осторожнее!» —
заплакал пациент. Следуя за охранником к выходу из отделения, Эрик улыбался. Не было никакого алиби. Рокки убил Ребекку Хансен, и нет никакой связи между убийствами.
На парковке он постоял немного, вдохнул полной грудью, перевел взгляд от деревьев парка к светлому небу. Легкость освобождения разлилась по телу, старое бремя свалилось с плеч.